Рубинштейн Сергей Леонидович. Биографическая справка. Родился 18 июня 1889, умер 11 января 1960 года. Советский психолог и философ, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР. С 1943 года действительный член Академии педагогических наук РСФСР с 1945 года. Окончил Одесский Новороссийский университет 1913 год. С 19 года доцент кафедры философии и психологии Одесского университета. В 1932-1942 годах зав. Кафедрой психологии Ленинградского педагогического института имени Герцена. В 1942-1950 годах зав. Кафедрой психологии Московского университета. В 1942-1945 годах директор Института психологии в Москве. В 1945 году зав. Сектором психологии Института философии Академии наук СССР. Основные работы Рубинштейна посвящены философским и методологическим проблемам психологии и, прежде всего, проблемам сознания деятельности и личности. Рубинштейном выполнен ряд экспериментальных исследований в области психологии восприятия, мышления и другое. Рубинштейн был непревзойденным систематизатором. Его «Фундаментальные основы общей психологии», второе издание 1946 года, удостоенные государственной премии, до сих пор остаются одним из лучших на русском языке руководств по психологии с глубоким марксистским анализом основных ее проблем. Сочинение. «Основы психологии», Москва, 1935 год. «Основы общей психологии», второе издание, Москва, 1946 год. «Бытие и сознание», Москва, 1957 год. «О мышлении и путях его исследования», Москва, 1958 год. «Принципы и пути развития психологии», Москва, 1959 год. «Проблемы общей психологии», Москва, 1973 год. Конец биографической справки. С.Л. Рубинштейн. «Теоретические вопросы психологии и проблема личности». Примечание. Рубинштейн. «Проблемы общей психологии», Москва, 1973 год. Конец примечания. Введение в психологию понятия личности означает прежде всего, что в объяснении психических явлений исходят из реального бытия человека как реального существа в его взаимоотношениях с материальным миром. При объяснении любых психических явлений личность выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия. В эти внутренние условия включаются и психические явления, психические свойства и состояние личности. Примечание. Важнейший психологический компонент этих внутренних условий составляют свойства нервной системы. Их систематическое изучение Б.М. Тепловым приобретает в этой связи свое место, свою истинную психологическую значимость. Поэтому введение личности в психологию представляет собою необходимую предпосылку для объяснения психических явлений. Поскольку внутренние условия, через которые в каждый данный момент преломляются внешние воздействия на личность, в свою очередь формировались в зависимости от предшествующих внешних взаимодействий, положение о преломлении внешних взаимодействий через внутренние условия означает вместе с тем, что психологический эффект каждого внешнего, в том числе и педагогического воздействия на личность, обусловлен историей ее развития. Говоря об истории, обусловливающей структуру личности, надо понимать ее широко. Она включает эволюцию живых существ и, собственно, историю человека. И, наконец, личную историю развития данного человека. В силу такой исторической обусловленности в психологии личности обнаруживаются компоненты разной меры общности и устойчивости, которые изменяются различными темпами. Так, психология каждого человека включает в себя черты, обусловленные природными условиями и являющиеся общими для всех людей. Таковы, например, свойства зрения, обусловленные распространением солнечных лучей на Земле и детерминированным им строением глаза. Поскольку эти условия являются неизменными, закрепившимися в самом строении зрительного прибора и его функциях, общими для всех людей, являются и соответствующие свойства зрения. Другие черты изменяются в ходе исторического развития человечества. Таковы, например, особенности фонематического слуха, обусловленные фонематическим строем родного языка. Они различны не только у представителей различных народов, говорящих на разных языках, но и изменяются в ходе развития одного народа. Так в XII-XIII веках произошли существенные изменения в фонематическом строе русского языка. В этот период проявилась соотносительность глухих и звонких согласных и стали самостоятельными фонемами, появившиеся в это время соотносительные твердые и мягкие согласные и так далее. В соответствии с этим у русских людей стали формироваться особенности фонематического слуха, которые сейчас для них характерны. Так формы чувствительности, в данном случае речевой слух, меняются в результате исторического развития. Тоже можно сказать и о музыкальном слухе. Определенные сдвиги и изменения в психическом облике людей происходят с изменением общественной формации. Хотя существуют общие для всех людей законы мотивации, конкретное содержание мотивов, соотношение мотивов общественных и личных изменяется у людей с изменением общественного строя. Эти изменения являются типически общими для людей, живущих в условиях определенного общественного строя. С этим сочетается индивидуальная история развития личности, обусловленная соотношением специфических для нее внешних и внутренних условий. В силу этого одни и те же внешние условия, например, условия жизни и воспитания для двух детей в одной семье, по существу, по своему жизненному смыслу, для индивида оказываются различными. В этой индивидуальной истории развития складываются индивидуальные свойства или особенности личности. Таким образом, свойства личности никак не сводятся к ее индивидуальным особенностям, они включают и общие, и особенные, и единичные. Личность тем значительнее, чем больше в индивидуальном преломлении в ней представлено всеобщее. Индивидуальные свойства личности – это не одно и то же, что личностные свойства индивида, то есть свойства, характеризующие его как личность. В качестве собственно личностных свойств из всего многообразия свойств человека обычно выделяются те, которые обусловливают общественно значимое поведение или деятельность человека. Основное место в них поэтому занимает система мотивов и задач, которые ставит себе человек, свойства его характера, обусловливающие поступки людей, то есть те их действия, которые реализуют или выражают отношение человека к другим людям, и способности человека, то есть свойства, делающие его пригодными к исторически сложившимся формам общественно полезной деятельности. Из представления о личности, заключенного в первоначальном значении этого слова и указывающего на роль, которую актер играет в пьесе, а в дальнейшем и на ту реальную роль, которую человек играет в жизни, должна быть все же удержана одна существенная черта. Она заключается в том, что личность определяется своими отношениями к окружающему миру, к общественному окружению, к другим людям. Эти отношения реализуются в деятельности людей, в той реальной деятельности, посредством которой люди познают мир, природу и общество, и изменяют его. Никак нельзя вовсе обособить личность от той реальной роли, которую она играет в жизни. Значительность личности определяется не только самими по себе свойствами, но и значительностью тех общественно-исторических сил, носителем которых она выступает. Дистанция, отделяющая историческую личность от рядового человека, определяется не соотношением их природных особенностей самих по себе, а значительностью тех дел, которые человеку, ставшему исторической личностью, удалось совершить в силу не только его исходных природных способностей, но и стечения обстоятельств исторического развития и его собственной жизни. Роль крупного деятеля в истории, а не просто непосредственно сами по себе его способности, определяют отношение масштабов его личности и рядового человека. Отнесение этих различий между исторической личностью и простым человеком исключительно за счет различий их исходных данных обусловливает ложное противопоставление гения и толпы и создает неверные перспективы в оценке возможностей, открытых перед каждым человеком. Личность формируется во взаимодействии, в которое человек вступает с окружающим миром, во взаимодействии с миром, в осуществляемой им деятельности человек не только проявляется, но и формируется. Поэтому-то такое фундаментальное значение для психологии приобретает деятельность человека. Человеческая личность, то есть объективная реальность, которая обозначается понятием «личность», это в конце концов реальный индивид, живой действующий человек. Не существует никакой личности, ни как психофизически нейтрального, ни как чисто духовного образования и никакой особой науки, а так понимаемой личности. В качестве личности человек выступает как единица в системе общественных отношений, как реальный носитель этих отношений. В этом заключается положительное ядро той точки зрения, которая утверждает, что понятие личности есть общественное, а не психологическая категория. Это не исключает, однако, того, что сама личность как реальность, как кусок действительности, обладая многообразными свойствами и природными, а не только общественными, является предметом изучения разных наук, каждая из которых изучает ее в своих специфических для нее связях и отношениях. В число этих наук необходимо входит психология, потому что нет личности без психики, более того, без сознания. При этом психический аспект личности не рядоположен с другими. Психические явления органически вплетаются в целостную жизнь личности, поскольку основная жизненная функция всех психических явлений и процессов заключается в регуляции деятельности людей. Будучи обусловлены внешними воздействиями, психические процессы обусловливают поведение, опосредствуя зависимость поведения субъекта от субъективных условий. Примечание. Часто говорят, что личность не входит в сферу психологии. Это, конечно, верно в том смысле, что личность в целом не есть психологическое образование и не может быть поэтому только предметом психологии. Но не менее верно и то, что психические явления входят и притом необходимо входят в личность. Поэтому без психологии не может быть всестороннего изучения личности. Человек есть индивидуальность в силу наличия у него особенных, единичных, неповторимых свойств. Человек есть личность в силу того, что он сознательно определяет свое отношение к окружающим. Человек есть личность, поскольку у него свое лицо. Человек есть в максимальной мере личность, когда в нем минимум нейтральности, безразличия, равнодушия, максимум партийности по отношению ко всему общественно значимому. Поэтому для человека, как личности, такое фундаментальное значение имеет сознание не только как знание, но и как отношение. Без сознания, без способности сознательно занять определенную позицию, нет личности. Подчеркивая роль сознания, надо вместе с тем учитывать многоплановость психического, протекание психических процессов на разных уровнях. Одноплановый, плоскостный подход к психике личности всегда есть поверхностный подход, даже если при этом берется какой-то глубинный слой. При этой многоплановости целостность психического склада человека сохраняется в силу взаимосвязи всех его, иногда противоречивых свойств и тенденций. Положение о протекании психических процессов на разных уровнях имеет фундаментальное значение для понимания психологического строения самой личности. В частности, вопрос о личности как психологическом субъекте непосредственно связан с соотношением непроизвольных и так называемых произвольных процессов. Субъект в специфическом смысле слова, как «я», это субъект сознательной, произвольной деятельности. Ядро его составляет сознательные побуждения, мотивы сознательных действий. Всякая личность есть субъект в смысле «я». Однако понятие личности и применительно к психологии не может быть сведено к понятию субъекта в этом узком специфическом смысле. Психическое содержание человеческой личности не исчерпывается мотивами сознательной деятельности. Оно включает в себя также многообразие неосознанных тенденций, побуждение его непроизвольной деятельности. «Я, как субъект, — это образование, неотделимое от многоплановой совокупности тенденций, составляющих в целом психологический склад личности». В общей характеристике личности надо еще также учитывать ее идеологию, идеи, применяемые человеком в качестве принципов, на основе которых им производится оценка своих и чуждых поступков, определяемых теми или иными побуждениями, но которые сами не выступают как побуждения его деятельности. Характер человека – это закрепленная в индивиде система генерализованных обобщенных побуждений. Обычно рассматривая отношения мотивов и характера, подчеркивают зависимость побуждений, мотивов человека от его характера. Поведение человека, мол, исходит из каких-то побуждений, благородных, корыстных, честолюбивых, потому что таков его характер. На самом деле, таким выступает отношение характера и мотивов, лишь будучи взято статически. Ограничиться таким рассмотрением характера и его отношения к мотивам значит закрыть себе путь к раскрытию его генезиса. Для того, чтобы открыть путь к пониманию становления характера, нужно обернуть это отношение характера и побуждений или мотивов, обратившись к побуждениям и мотивам не столько личностным, сколько ситуационным, определяемым не столько внутренней логикой характера, сколько стечением внешних обстоятельств. И несмелый человек может совершить смелый поступок, если на это его толкают обстоятельства, лишь обращаясь к таким мотивам, источниками которых непосредственно выступают внешние обстоятельства, можно прорвать порочный круг, в который попадаешь во внутренних взаимоотношениях характерологических свойств личности и ими обусловленных мотивов. Узловой вопрос – это вопрос о том, как мотивы, побуждения, характеризующие не столько личность, сколько обстоятельства, в которых она оказалась по ходу жизни, превращаются в то устойчивое, что характеризует данную личность. Именно к этому вопросу сводится в конечном счете вопрос о становлении и развитии характера в ходе жизни. Побуждения, порождаемые обстоятельствами жизни, это и есть тот строительный материал, из которого складывается характер. Побуждение, мотив – это свойство характера в его генезисе. Для того, чтобы мотив, побуждение, стал личностным свойством, закрепившимся за личностью, стереотипизированным в ней, он должен генерализоваться по отношению к ситуации, в которой он первоначально появился, распространившись на все ситуации, однородные с первой, в существенных по отношению к личности чертах. Свойство характера – это в конечном счете и есть тенденция, побуждение, мотив, закономерно проявляющийся у данного человека при однородных условиях. Каждое свойство характера всегда есть тенденция к совершению в определенных условиях определенных поступков. Истоки характера человека и ключ к его формированию в побуждениях и мотивах его деятельности. Ситуационно обусловленный мотив или побуждение к тому или иному поступку это и есть личностная черта характера в ее генезисе. Поэтому пытаться строить характерологию как отдельную дисциплину, обособленную от психологии, значит стать на ложный путь. Исследование характера и его формирование, до сих пор мало продвинутое, должно было бы сосредоточиться в первую очередь на этой проблеме, проблеме перехода ситуационно, с течением обстоятельств порожденных мотивов, побуждений, в устойчивые личностные побуждения. Этим в педагогическом плане определяется и основная линия воспитательной работы по формированию характера. Исходное здесь – это отбор и прививка надлежащих мотивов путем их генерализации и стереотипизации. Общая концепция, согласно которой внешние причины действуют через посредство внутренних условий, определяющие в конечном счете наш подход к психологическому изучению человеческой личности, определяет и понимание путей ее психического развития. В силу того, что внешние причины действуют лишь через внутренние условия, внешняя обусловленность развития личности закономерно сочетается с его спонтанностью. Все в психологии формирующейся личности так или иначе внешне обусловлено, но ничто в ее развитии не выводимо непосредственно из внешних воздействий. Законы внешне обусловленного развития личности – это внутренние законы. Из этого должно исходить подлинное решение важнейшей проблемы развития и обучения, развития и воспитания. Когда исходят из наивного механистического представления, будто педагогические воздействия непосредственно проецируются в ребенка, отпадает необходимость специально работать над развитием, над формированием, строить педагогическую работу так, чтобы обучение давало образовательный эффект, не только сообщало знания, но и развивало мышление, чтобы воспитание не только снабжало правилами поведения, но и формировало характер, внутреннее отношение личности к воздействиям, которым она подвергается. Неверный подход к этой проблеме и ее неразработанность в нашей педагогике – одна из существенных помех в деле воспитания подрастающего поколения. Поэтому принципиально правильное решение проблемы детерминации психологического развития личности и связанного с ней вопроса о соотношении развития и воспитания имеет не только теоретическое, но и практическое жизненное значение. Конец статьи.